Сегодня в программе протоиерей Сергий Бельков ответит на очередные вопросы телезрителей. Наша встреча с отцом Сергием состоялась в православном центре реабилитации наркозависимых при приходе храма Каневской иконы Божией Матери в поселке Саперное. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Наши с вами встречи продолжаются, чему я очень рада, потому что ведь помочь людям советам – дело благое. Так что вот давайте перейдем к этим советам.
Вопрос от Валерия. Почему Божий суд называется страшным? Это значит, что всем нужно ждать кары и жить в страхе? Священное Писание нам говорит, что дела наши судят нас. Поэтому не Бог нас будет судить, а наши дела. А Бог только будет приговор выносить. Что касается страшного суда, мы страшны не потому, что кто-то будет нас пугать или угрожать нам чем-то. Дело в том, что когда будет произведен страшный суд, то будут собраны все люди, которые умерли, и, точнее, правильно сказать, которые жили от начала создания мира до самого его конца, до последних людей. И все те дела, которые Валера совершил в узком кругу лиц или наедине с сам собой, будут явлены перед всем человечеством. Иногда ведь в жизни бывает, как мы пошептались с кем-то о ком-то, осудили или обидели человека, или украли что-нибудь, или сделали не так, недобросовестно. И считаем, что ничего не было, ничего не произошло. Потом время покрыло это, мы даже про это забыли, и кажется, что мы вроде бы в жизни ничего не совершили. Так вот эти дела, они будут явлены всему миру. И если мы с вами делаем что-нибудь такое, чтобы нежелательно, чтобы знал наш начальник или близкий нам человек, там дети не хотят, чтобы знали родители там, или что-то еще, то если нам грозит о том, что это станет известно, то мы как-нибудь с вами боимся. Да, я боюсь, что он узнает, говорим. Вот. А здесь и мы там точно так же душа будет человеческая трепетать, что о том, что мы совершили наедине, сами с собой узнают все, что мы говорили об этом человеке, какие оковы мы ему строили, какую подлость мы совершили. И вот почему называется страшным. И соответственным образом будет вынесено решение. Это мы сейчас здесь, когда мы не столкнулись с действительностью, мы храбрые. Ну, недаром говорят о тюрьме, от сумы, не зарекайся. Иногда мы осуждаем тех людей, которых осудил суд уголовный, там, народный и так далее. Но когда это нас не касается, когда мы сами попадаем на скамью подсудимых, мы начинаем понимать вот эту тревогу, вот это переживание, которое испытывал тот человек, которого мы осудили, которого мы обвиняли в том, что он стал преступником. И вот и ожидание этого суда, и ожидание приговора этого суда, безусловно, будет вызывать в нас некое волнение, переживание. Вот это и поэтому называется страшным, по нашему отношению к этому, а не потому, что кто-то кого-то пугает. И чтобы так не случилось, мы должны быть внимательны к себе в принятии каких-то решений, каких-то поступков наших. А если уже мы и совершили какой-то грех, то нужно бежать его и очищаться в таинстве исповеди. Потому что тогда этот грех не будет вменен человеку. Что он в нем раскаялся на земле, что он его исправил, и тогда Господь не вменит ему этого греха. И суд будет не таким страшным для этого человека, как для тех, кто умер, не раскаявшись.
То есть в течение жизни страх не нужно испытывать?
Но нужно испытывать ответственность перед своими делами, поступками, за которые придется дать ответ. Вопрос от Ольги. Иногда приходится слышать такое выражение: «Бог наградит вас за доброту». Если человек сделал что-то хорошее, действительно ли Бог все видит и учитывает наши добрые дела? Мне кажется, практика показывает, что хорошим, добрым людям живется, наоборот, тяжелее. Но я не думаю, что это выражение «поможет вам Бог за доброту» каким-то образом влияет там, на судьбу человека доброго. Ведь мы всегда с вами говорим «спасибо», что фактически является «спаси Бог» только. И раньше так и говорили «спаси Бог», «спаси Бог». Ну, как-то вот немножко последнее мы проглатываем последнюю букву, но, тем не менее, от этого смысл не меняется. Мы благодарность людям за их внимание, там, за их помощь, их благодарим. Что касается того, что добрым людям живется хуже, чем людям злым. Ну, вот с какой стороны посмотреть, конечно. И, может быть, если где-то добрый человек и страдает, переживает, зная о том, что кто-то терпит какую-то нужду, больше, чем человек равнодушный, то это, конечно, идет ему в плюс, потому что, переживая это, он совершает дело любви, и, конечно, Господь, безусловно, и ему, и его близким возместит это. И не только в жизни будущего века, по смерти, но еще и здесь, на Земле. Потом надо еще думать о том, что добрый человек, живя так, спасается этим человеком, и Бог ему помогает совершать добрые дела. Ведь если Бог перестает помогать, то и зачастую добрый человек может стать, что ему впору на квартиру плюс табличка «Осторожно, злая собака». Вот есть много ведь разных примеров в истории церкви. Например, Патриарх описывает такой случай, когда был один угольщик, добывал уголь, он по имени Александр. Человек очень милостивый, и он всегда фактически оставлял себе на пропитание, и даже одежду себе не покупал, а все деньги раздавал нищим. И он делал на протяжении многих лет своей жизни. И вот один из старцев святой жизни молил Бога и говорит: «Господи, вот дай ему разбогатеть, потому что вот разбогатеет Александр, он же может облагодетельствовать большое количество бедных людей». И Господь ему говорил о том, что не полезно Александру разбогатеть. Однако он в своих молитвах настойчиво просил его, и да, и Господь попустил. И однажды он нашел большое количество, там, я уж не помню, или драгоценных камней, или золота, когда он уголь добывал. И поначалу он думал все раздать нищим, но потом такое большое количество, и вот в сердце поселилась его жадность, и он собрал богатство, и переехал в другой город, продал все, купил себе и сан вельможи, и дворец, и далее денег было, у него было много, и он начал жить, как живут богатые, неблагочестивые. Он начал блудить, он начал пировать, он начал пить. Он запретил нищим находиться рядом с его дворцом, чтобы они портили вид, к нему гости приезжают именитые. Вот. И через какое-то время он так жил несколько лет. И Господь посылает старца этого: «Иди, посмотри, по твоей молитве, он сходи, посмотри, как сейчас Александр живет». Вот. И он пошел, и начал соседей расспрашивать, ему говорят, что деспот. Невозможно. И глухой до чужой беды, и постоянно в пьянствах, в пиршествах. Он добыть этого не может, да. И он решил его совестить, пошел, его слуги не пускают. Он передал, кто он такой есть, и он его все равно не принял. Потому что, может быть, он не хотел встречаться со своей старой жизнью, может, не хотел он, чтобы он его обличал. Вот. И вернулся этот старец и начал горько плакивать, что он натворил, что он выпросил у Бога. Душа погибает. А плоть получает удовольствие, а душа-то погибает. И Господь внял, и разорился он. И вернулся, снова стал угольщиком. И раскаялся в своей жизни. И вот так же опять начал нищие братья давать деньги, как было раньше. Вот так Господь поэтому, он поспешствует добрым людям, но иногда держит их так вот в тех рамках, за которые человек, перейдя, становится другим человеком абсолютно. «Мой сын, ему 15 лет. Очень любит такие напитки, как Кока-Кола, Пепси-Кола, Фанта и так далее. Я вижу, что у него даже появляется зависимость от них. Как вы считаете, не может ли это пристрастие привести к употреблению в будущем наркотиков?» Татьяна. Конечно, может, потому что растение кола, вытяжка из которого есть вот в этих напитках, оно и является сырьем для кокаина, предположим. И, безусловно, эти напитки, они имеют такую специфику, что ли, вызывать зависимость. И не только такие напитки, и другие некоторые. Поэтому тут есть опасность. Но что делать? Что делать? Ну, надо было, конечно, думать раньше немножечко. Я думаю, что сейчас много и литературы, и в интернете наверняка помещено. И химический состав в каком-то смысле указан, и описывается свойство вот этих напитков. Надо потихонечку, наверное, сыну говорить о благотворном воздействии на организм соков различных. Может быть, купить соковыжималку даже, посмотреть, ну что вот сын, чем он занимается, умственный, у него трудно, да, вот, ну, может быть, какой-то проспект ему дать, который пишет о том, какие соки активизируют умственную деятельность, если физически, у него там нагрузки, да, вот, может быть, там грейпфруктом, да, допустим, который восстанавливает физические силы, чтобы он потихонечку переходил с этих напитков на натуральные соки, если он вас не послушает, совета материнского. И потихоньку вот надо его переключать на минеральную воду куда-то вот так. Можно ли молиться за человека, если он умер от передозировки наркотика? И могу ли я отмолить у Бога этот его грех, или ему постоянно готовано адские мучения, Лидия? Очень сложный вопрос в том плане, что непонятно, вот он умер от передозировки. Но он умер, как, он не хотел умирать, он хотел просто употребить наркотик, или он ввел себе специально большую дозу, так называемый золотой укол, для того, чтобы окончились его страдания от наркотической зависимости. Ну, в общем-то, сомнение в пользу обвиняемого, и поэтому молиться за него не только нужно, но и должно. Что касается вопроса, можно ли его отмолить, ну, вообще-то церковь, люди, близкие отмаливают своих родственников или знакомых, которых постоянно молятся из адских мучений. Что касается вот этого конкретного случая, я, конечно, ничего не могу сказать, насколько все ли в этом человеке было сожжено, или все-таки какая-то была в нем искра Божия, которую он и поддерживал в себе. Сложно сказать. Бог ему судья. Безусловно, что называется, шансов у него немного. Но, тем не менее, они есть. И поэтому неотступная молитва, жертва за него, она принесет определенные плоды в любом случае.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.
Thank you.